программу «Итоги недели Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Чехию на этой неделе посетил генерал-полковник в отставке Эдуард Воробьев. 20 лет назад, 27 июня 1991 года, командующий Центральной группы советских войск Эдуард Воробьев был последним советским военнослужащим, покинувшим Чехословакию. С Эдуардом Аркадьевичем мы говорили о событиях 1991 года. Ему довелось выводить войска не только из Чехословакии, но и из Москвы после провала путча ГКЧП. Мы встретились после его поездки в Миловице, где после вторжения войск Варшавского договора в августе 1968 года располагался штаб Центральной группы войск.
Я хотел познакомиться с тем, что из себя сейчас представляет военный городок, потому что там всякие версии были, что недвижимое имущество, которое оставила Центральная группа войск, не может быть использовано ни подо что. Ничего подобного. И мэр, и его заместитель подтвердили, и я увидел, что многие объекты проданы, и там живут люди. В дом офицеров наш центральной группы войск сейчас идет там переоборудование очень активно, и там будет ратуша. Кстати, штаб центральной группы войск находится в запущенном состоянии, зарос, к нему даже подойти трудно. Вот мы ходили, обходили, искали, где вход в штаб, так и не нашли, потому что все заросло, все обвалено. Но это здание уже выкупила какая-то там компания, и будут ее приводить в порядок. Ну и меня, конечно, интересовал музей центральной группы войск. Это было хорошее двухэтажное здание. Назывался этот музей «Братство по классу», «Братство по оружию». И когда мы уходили, мы этот музей оставляли здесь. И оставляли потому, что в Советском Союзе музей центральной группы войск был просто не нужен, потому что центральная группа войск в Советском Союзе, она не существовала. Вывод, и это был одновременно расформирование центральной группы войск. И все соединения и части пошли по вооруженным силам в Прибалтийский округ, Приволжско-Уральский, Северо-Кавказский и так далее, и так далее. И группы не существовало. Поэтому держать в стране музей несуществующего формирования не представлялось целесообразным. И мы передали это обществу дружбы с народами Советского Союза. Так вот, я хотел посмотреть, какова судьба этого музея. Музей снесли. Музея не существует. А в целом поездка была очень хорошая, теплая. Нас хорошо встретили, был обед, все показали, куда мы хотели.
Эдуард Аркадьевич, ну вот вы говорили о том, что вывод войск планировался сначала за 5 лет, но он был ускорен, и даже меньше 1,5 лет прошло со дня его начала. И это было связано, в частности, вот планировка на 5 лет с тем, что жилья не было у военнослужащих, которые отправлялись в Советский Союз. А как был решен этот вопрос? Я подозреваю, что здесь было много личных драм, да, что люди возвращались на родину, а жить было негде.
Да, это действительно так. Понимаете, вот то, что я сказал, это нигде не афишировалось. Но так как я был заместителем председателя комиссии, да, в делегации по переговорному процессу, и да и командующий, и у меня самая большая проблема была, более 50,2%, по-моему, процента семей военнослужащих не имели жилья в Советском Союзе. И эту проблему надо было решать. И здесь было такое противоречие. С одной стороны, вот если с точки зрения государственной, нужно договориться о максимально большом сроке вывода для того, чтобы за это время создать какие-то условия. А с другой стороны, я как командующий был заинтересован максимально быстро возможном выводе наших войск, потому что психология человека такова, когда он знает о том, что группа войск не нужна, и боевая готовность не нужна, и боевая подготовка не нужна, на первый план выдвигаются, да простят меня мои подчиненные, выдвигаются меркантильные какие-то, вот, а где я буду жить, а что я, значит, могу еще дополнительно здесь получить. Снижается боевая подготовка, снижается воинская дисциплина. Это головная боль не только для командующего, а для всех командиров, имеющих в подчинении хотя бы одного человека. И вот здесь вот возникло противоречие между быстротой вывода и вот этой большой проблемой социальной, прежде всего жилищной. Конечно, чехословацкая сторона стояла на позициях максимально возможного срока. И даже были эмоциональные высказывания членов их делегации. В каких там 5 годах речь может идти? Вы за сутки вошли, за сутки должны и выйти. И постепенно в ходе переговорного процесса этот срок уменьшался, уменьшался. Так вот мы дошли до 2 лет. И когда уже было 2 года, и чехословацкая сторона настаивала еще на большем сокращении, я сказал, что 1,5 года вполне вот так вот хватит. Да? И в конце концов на 1,5 годах и остановились. А теперь вот то главное, о чем вы спросили. Все выходящие из Чехословакии воинские части имели уже места дислокации. Они были распределены в округа, в рода войск. То есть хозяин на месте уже был. Была тесная связь и прямая через командование центральной группы войск и через генеральный штаб, кто чего и сколько получит, какая техника, какое вооружение, какое количество семей, состав этих семей, наличие жилья или не отсутствие этого жилья, все это было очень хорошо организовано. Более того, было четкое понимание того, а какие возможности у выходящих офицеров и прапорщиков по прибытии к новому месту службы без семьи, то есть разместить ее где-то в другом месте, у родных каких-то, у близких, у знакомых, ну вот куда-то, да, и все эти данные собирались, и все эти данные суммировались, и выявлялось то количество семей, ну, которым ну, совершенно никуда выходить, кроме как они будут вынуждены ехать вот к новому месту службы, и для них обязательно уж что-то надо будет готовить. Вы понимаете, какая это трудность у офицера получить объективную информацию? Это должна быть такое взаимопонимание, чтобы офицер сказал правду. Ведь каждый заинтересован в чем? Да я скажу, что мне некуда выводить, да, и мне там пускай там что-то готовят. Зачем же он будет выходить туда один, без семьи? Здесь действительно вы сказали, что это такая семейная драма. И мне кажется, что в большинстве случаев люди докладывали объективно. Вот такая атмосфера была в группе войск. И мы вычислили такое количество людей. Эти данные были даны в округа. Свободного жилья, конечно, не было. Я 38 лет прослужил в вооруженных силах и не знал ни одного гарнизона, где бы кто-то приехал и его тут же расселили, даже когда занимал высокие должности. Первое время жил то ли в доме офицеров, то ли еще где-то. Кстати, эта проблема не решена до настоящего времени. Вот такая вот у нас дохлая традиция в этом отношении. Так вот, перестраивались казармы для личного состава. Личный состав выводился в другие какие-то места, в том числе и легко построенные какие-то помещения, там казармы, типа в землянках никто не жил из личного состава, и я имею в виду из сержантов и солдат срочной службы. Но освобождались казармы, ставились новые перегородки, делались однокомнатные, за редким исключением двухкомнатные, но это действительно редкое исключение было, а так однокомнатные, коммунальные кухни, общие туалеты солдатские, в солдатских туалетах на первом этапе перегородок не было, они просто такие открытые были, ну, все мужчины, женщины, там никаких не было. Тогда делались сборно-щитовые типа бараков. Вот это вот делалось. Потом какие-то служебные здания освобождались. Выискивались возможности для того, чтобы переделать, переоборудовать, построить что-то новое, но сборное, легкое, временное, для того, чтобы разместить. Конечно, это вызывало недовольство у людей и значительную роль здесь сыграло то, что все-таки офицеры и члены их семей здесь за рубежом материально обеспечивались лучше, чем в Советском Союзе. Двойной оклад. Один в местной национальной валюте, другой в советских рублях, шел на книгу. Ну и плюс здесь жили достаточно обеспеченно, ни у кого голова не болела, а жилье. Речь могла идти только о какой-то стесненности. А так всегда было жилье, потому что происходила прямая замена.
Эдуард Аркадьевич, вы вернулись последним, да, в июне 91-го года. Это было уже несколько недель до путча. Было у вас тогда ощущение, что Советский Союз разваливается и готовится нечто подобное?
Конечно, не только ощущение было. Каждый, оставшись один на один с собой или со своей семьей, думал, а что дальше будет? Как дальше? Я приезжал на совещание из Чехословакии в Советский Союз и видел, что Советский Союз – это страна тотального дефицита. Для того, чтобы зайти в магазин военторга, в другие магазины я не заходил, заходишь в магазин, то, что очереди были, это было бесплатное приложение к любому магазину, очереди. Но уже существовало правило такое. Как только зашел в магазин, сразу занимал очередь. А потом уже выяснял, а что же там, что там продается, продовольственные или промышленные товары, там, или еще что-то, или масло. Там. Вот таким путем. Но это сейчас можно, да, смеяться. А тогда это давило грузом и отражалось в том числе и на служебной деятельности. Возвращаясь из отпуска, ни у кого не было радужного настроения. Только те офицеры, у которых родные находились в селе, те приезжали более или менее так спокойные. Вот село, там натуральное хозяйство, там корова есть, еще что-то есть. Вот в этом отношении даже селяне, они выглядели по отношению к горожанам лучше. Так вот, ощущение такого, что Советский Союз развалится, у меня не было до самого последнего момента. Я же и был народным депутатом от Ужгородского этого, и видел вот эти баталии, и московскую инициативную группу, да, Урашов там, и Сахаров, значит, там, и так далее, и так далее. Я искренне входил в число тех 72,6%, по-моему, процента, которые на референдуме проголосовали за то, чтобы остался Советский Союз. Ощущение полного распада Советского Союза, еще раз повторю, не было. Было не только ощущение, а понимание того, что Прибалтику в составе Советского Союза удержать не удастся. Все же остальные республики, ну, пуповиной как-то к центру, да, были привязаны. И я лично считал, что этого не произойдет. Мне думается так, что позиция Украины, Белоруссии и Казахстана. Вот если бы руководители этих республик твердо стояли на позициях сохранения Советского Союза, его бы развала не произошло. И еще один интересный момент. Ведь смотрите, 72%, да, это немало проголосовало на референдуме за то, чтобы Советский Союз сохранился. И после того, как Советский Союз стал распадаться, ни одного выступления, я не помню ни одного более или менее значимого выступления. На кухнях, может быть, там это обсуждали, но как же так? 72, это воля народа, да? 72%. И вдруг, вопреки воле народа, распадается Советский Союз, и все это воспринимают достаточно равнодушно. Мне представляется, что народ уже устал жить в тех условиях, которые мы тогда жили.
Радио «Свобода», итоги недели. Лето 91-го года вспоминает бывший командующий Центральной группой советских войск генерал-полковник в отставке Эдуард Воробьев.
Эдуард Аркадьевич, ну вот наступило 19 августа. Маршал Язов, министр, ваш непосредственный начальник, член ГКЧП. Какое было настроение? Вот мы сейчас знаем, как себя чувствовала интеллигенция. А как в вашей среде, в военной, восприняли эти события? Как вы это все ощущали?
Я только вывел группу войск, и со всеми актами передачи войск в различные округа моя группа рабочая была направлена в Нижний Новгород, и там стала проводиться тщательная проверка всех актов, актов передачи. Оказывается, каждую единицу моей техники, личный состав и так далее, я должен по акту передать в округ. И даже отдельные командующие стали проверять боевую готовность выводимой дивизии. Кстати, Макашов, командующий Приволжско-Уральским военным округом, дивизия танковая, которая вышла туда, к нему, не разместилась, ничего. Он сразу поставил ее на осеннюю проверку, и она, значит, сдала эту проверку лучше, чем дивизии этого округа. Так вот, мы занимались вот этой вот передачей, и после этого меня отправляют в отпуск. Что происходило? Подготовка ГКЧП и так далее, и активное участие в этом ГКЧП Варенникова Валентина Ивановича, который меня, по сути дела, вел по службе. И я о нем высокого мнения, как о военачальнике, как о фронтовике, вообще как о человеке. Вообще я от него не слышал ни одного мата, что, в общем-то, не характерно для военных. Никогда я не видел его там со спиртным там или еще. Ну, я о нем высокого мнения. И в Думе, когда мы были, вот я к Валентину Ивановичу относился уважительно. Кстати, его позиция в ГКЧП, она тоже, в общем-то, кем-то осуждается. И его поведение, оно заслуживает, в общем-то, внимания. И когда я приехал туда на Енисей, вот там я узнал о ГКЧП. Что мне делать? Я оставляю жену и сам вылетаю в Москву. Прихожу к главкому, а главнокомандующего нет. Как позже там стало известно, он, да, выполнял всякие поездки то в Киев по материалам ГКЧП. Начальник главного штаба, генерал-полковник Колесников, мой однокашник по академии. Я ему доложил официально о том, что я прибыл с отпуска. Он: кто тебя вызывал? Я: никто не вызывал. Чего ты сюда приехал? Иди в отпуск. Я: ну я не могу в отпуск, такая обстановка, я в отпуске. Меня определили, в Солнечногорске есть курсы выстрел. И там есть полк обеспечения учебного процесса. И от этого полка было выделено какое-то подразделение в готовности прибыть в Москву. И меня начальник главного штаба сказал: вот поедь в Солнечногорск, разберись там, что у них там, они там должны выделить одно подразделение, там, по-моему, 200 человек. В готовности по команде, значит, неизвестно куда, выступить на Москву, если в этом там возникнет необходимость. Ну, я приехал туда, встретился с людьми, задачи они никакой не получали. Люди достаточно нервничали: а куда нас пошлют, а чего? Я: давайте вот пока спокойно будем здесь находиться. И в ходе беседы я говорил: как бы там ни было, надо помнить одно: вы можете выдвинуться и так далее, но прежде чем применять оружие, кто-то вас провоцирует и так далее, 20 раз подумайте о том, куда вы стреляете и в кого вы стреляете. Я вам рекомендую ни в коем случае ее не применять. А потом генералу, который там руководил на курсах выстрел, я сказал: давайте у личного состава изымем боеприпасы для того, чтобы, ну, даже между собой они, непривычные к этому делу, баловаться начнут там еще что-то. И мы изъяли боеприпасы. Потом, значит, была команда этому подразделению передвинуться в Зеленоград. Там оно разместилось, и я вместе с ними там находился. Но тут уже внутренне принимал для себя решение сделать таким путем, чтобы эти люди в Москву не попали. Я думал, как найти этот выход. А в это время пик вот этот вот прошел, и потом было принято решение о выводе войск. И выводом войск из Москвы поручили руководить мне, и мы их отводили и стягивали запасной аэродром Тушино, да, вот там он был, где парады всегда там проходили, вот туда вот стягивали, я приезжал туда, смотрел, значит, всех ли вывели и так далее, и потом разводили. Вот такое вот мое участие. Что же касалось замысла какого-то, я был, ну, совершенно не посвящен, я думаю, потому что я находился за границей, а здесь, когда пришел, просто не было времени для того, чтобы меня с этим познакомить. А может быть, вот мои такие все-таки взгляды они проявляли в том числе и в вооруженных силах, ну, более такого демократичного подхода и так далее. Может быть, это опытным руководителям ВГКЧП не показалось, и тому же самому, может быть, главкому сухопутных войск о том, что не надо меня ставить в эту известность. Я до сих пор мучаюсь. У Валентина Ивановича я как-то спрашивал, ну, не напрямую, а вот так. Он мне ответил, что было достаточно людей в Москве для того, чтобы кого-то там еще подключать. Это он не напрямую так сказал, а оставил во мне сомнения, то ли он не полностью мне доверял, вот, то ли потому, что я находился за рубежом, то ли, может быть, что в случае неудачи все понимали, что военная карьера будет испорчена. Может быть, он просто этого не хотел. Но это мои домыслы, мои предположения.
Эдуард Аркадьевич, что эти события 91-го года, вообще все, что вы сами пережили в 91-м году, значит для армии, для сознания, вообще для сознания военного? Ведь это был огромный перелом.
С одной стороны, армия должна защищать власть, да? А с другой стороны, власть должна себя вести строго в рамках Конституции. Как это совместить на практике? Это очень сложный процесс. Вот когда возникла ситуация на Украине между Ющенко и Януковичем, да, и там стало назревать такое напряжение, руководители вооруженных сил заявили о том, что они в этой ситуации будут соблюдать нейтралитет. А зачем тогда армия нужна? Зачем она нужна, если она будет соблюдать нейтралитет? Это один момент. Второй момент. Как узнать в конкретной ситуации, адекватно ли ведет себя руководство политическое или неадекватно? Должна ли его армия поддерживать или не должна? Тоже ответить очень сложно. Поэтому я придерживаюсь той формулы, которая у меня возникла давно. Вооруженные силы в своем отечестве применяться не должны против своего народа в любых ситуациях. Вот они конституционно строго должны выполнять функции по защите от агрессии, как написано, для защиты целостности, суверенитета. А для выполнения функций внутри, тем более основных функций, как это было в Чечне, должны заниматься другие внутренние войска, правоохранительные, значит, там формирования, ОМОНы, милиция и так далее, и так далее. Армия для этого не предназначена, тем более наша призывная. Когда в возникновении ситуации придется или будет команда открывать оружие, да, а там находятся твои родные, близкие там, или родственники и так далее. Вот к такому я выводу пришел.
В декабре 1994 года генерал Эдуард Воробьев отказался принимать командование операции в Чечне ввиду ее полной неподготовленности. За это против него пытались возбудить уголовное дело, но прокуратура отказала за отсутствием состава преступления. В апреле 1995 года генерал Воробьев был уволен из армии по состоянию здоровья. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». После сводки новостей рубрика «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Партия «Яблоко» сообщает о нападении на своих активистов в районе жилого комплекса «Остров Фантазий» на северо-западе Москвы. По информации партии, активист Иван Дерябин после избиения охранниками был госпитализирован с переломом носа. В Москве сегодня прошли акции, приуроченные к 20-летию августовского путча. Замоскворецкий суд Москвы продлил на трое суток срок задержания чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, подозреваемого в убийстве студента Ивана Агафонова. В Ленинградской области 4 человека погибли при крушении частного легкомоторного самолета. Это произошло в районе населенного пункта Ропша. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко просит срочно допустить в следственный изолятор ее лечащего врача. Состояние здоровья экс-премьера продолжает ухудшаться, сообщает ее пресс-секретарь Марина Сорока. В Белоруссии сегодня вновь повышены цены на бензин, в шестой раз с начала года. Суд в Иране приговорил двух граждан США к 8 годам лишения свободы каждого по обвинению в незаконном пересечении границы и шпионаже. В Норвегии в эти выходные проходят акции в память о 77 погибших в двойном теракте 22 июля. Израильский министр обороны Эхуд Барак принес свои извинения Каиру в связи с гибелью 5 египетских полицейских в ходе преследования израильскими солдатами группы боевиков, совершивших нападение в Израиль 18 августа. В Ливии повстанцы заявили, что захватили 3 портовых города, однако подтверждения этому пока нет.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. 20-летию ГКЧП посвящена рубрика Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Все большее количество россиян, по данным социологов, со временем склонны оценивать победу над ГКЧП как трагическое событие, имевшее гибельные последствия. Сейчас так думают 35% опрошенных Левада-центром. Чуть меньше 35% считают это просто эпизодом борьбы за власть. И только 10% граждан уверены, что это была демократическая революция, покончившая с властью КПСС. Исследование Левада-центра комментирует Игорь Клямкин, политолог, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия».
Цифры, по-моему, свидетельствуют о том, что в массовом сознании эти события размываются и в значительной степени уже размылись. Кроме того, они не воспринимаются как начало чего-то принципиально нового, как начало новой России. В значительной степени здесь сыграла роль позиция нынешних властей. Я вспоминаю, как отмечалось десятилетие этих событий. Практически все политические лидеры, ведущие, включая руководство страны, они просто не присутствовали в это время в информационном пространстве.
Как вы думаете, почему так происходит? Почему именно такая память об этих событиях? Почему она вытесняется?
Это событие чисто политическое. На его восприятие накладывает свой отпечаток последующее событие. Дело в том, что оно не привело в глазах большинства населения каким-то существенным веховым изменением. Поэтому оно воспринимается достаточно, даже не негативно, а нейтрально. Оно размывается именно в памяти, как значимое событие. В определенной степени это связано, повторяю, с отношением к нему властей, потому что власть легитимирует себя преемственной связью с Советским Союзом, а эти события привели к разрушению Советского Союза. Но оно не может себя идентифицировать и с ГКЧП, потому что эта власть отошла от коммунистической преемственности, от связи с КПСС. Поэтому она молчит, она просто это событие игнорирует.
На вопрос, что помешало успеху ГКЧП, 28% россиян отвечают – плохая организация переворота. И почти вдвое меньше, 15%, говорят о сопротивлении народа. Политолог Игорь Клямкин о причинах поражения путчистов.
Я думаю, что путч, так называемый, был вызван желанием части высшего политического руководства не допустить распада СССР. И в этом смысле можно сказать, что их выступление было мотивировано желанием сохранить власть. Но у них не было и ресурса уже для того, чтобы эту власть сохранять. Коммунистическая система держалась на двух китах. На произвольном использовании силы и коммунистической идеологии. Руководители ГКЧП понимали, что коммунистическая идеология в той атмосфере легитимности им не добавит. Поэтому в документах ГКЧП ни одного слова о коммунизме нет. А силу использовать, это надо же было думать о том, что будет после того, как они используют ее и победят. Народ, вышедший туда к Белому дому, сыграл свою роль. Группа «Альфа» поостереглась штурмовать Белый дом. Атмосфера была такая, что они не чувствовали поддержки в населении, после того, как они победят. Поэтому они постереглись применять силу.
Как вы лично оцениваете события августа 91 года?
Естественно, в то время это воспринималось как начало новой демократической России. И в этом смысле я их оцениваю высоко, потому что это событие, в котором активное участие принимало население, которое знало, против чего оно выступает. Но, к сожалению, не очень отчетливо представляло себе, за что оно выступает. Если бы вот спросить мое мнение, следовало бы считать 21 августа началом новой России, то я бы сказал, да, следовало бы как начало, но которое, к сожалению, имело не то продолжение, которого мне бы лично хотелось.
Это был доктор философии Игорь Клямкин. По свидетельству социологов, отношение к августу 91-го во многом определяется еще и тем, что вследствие этих событий распался СССР. Больше половины россиян сейчас, 20 лет спустя, испытывают сожаление по поводу распада Советской империи.
Радио «Свобода. Итоги недели». Чеченские подростки, оказавшиеся на острове Утоя, где от рук террориста погибли 69 человек, стали героями норвежской прессы. Выжившие 16-летний Рустам и 17-летний Мовсар пытались бросать камни в стрелявшего Андерса Брейвика. Еще одного выходца из Чечни, Анзора Джукаева, задержали вместе с Брейвиком. Полиции показалось подозрительным, что мальчик не плакал. Рассказывает Анастасия Кириленко.
Как пишет норвежская газета «Дагбладет», когда Брейвик, убив несколько детей, затем звал к себе других под видом полицейского, Рустам хотел выйти из укрытия, но Мовсар запретил. По его мнению, человек в форме мог быть не тем, за кого себя выдает. 17-летний Мовсар позвонил отцу и спросил, что делать. Отец посоветовал мальчику попытаться спастись самому и спасти других детей. Рустам и Мовсар бросали в террориста камни, причем Мовсар попал в цель, пишет издание. Когда это не помогло, мальчики нашли пещеру и спрятали там 23 ребенка. Некоторых приходилось вести силой. Мовсар также спасал тонущих. С Рустамом Даудовым я поговорила по телефону. Тебя вызывали ли в полицию в норвежскую, где ты рассказывал, как вот вы с другом спасали людей?
Ну, вообще, про эту историю никому не говорили. Не хотели понтить насчет этого. Я не знаю, я сам даже до конца не понял, как они это узнали, но они сказали, короче, им кто-то позвонил и рассказал, что мы сделали. Но это были девушки, которые увидели, что мы сделали, они нам сказали. Они нас спросили, вы хотите насчет этого говорить? И нам позвонили и сказали, что уже рассказали. Ну, тогда мы подумали, ладно, тогда тоже расскажем.
Полиция, наверное, ведет расследование, и там вы тоже...
Да, нас еще ничего не сказали, нам полиция еще не вызвала. Мы уже один раз им это отдали, что, интервью один раз полиции, и они сказали, это хватает.
Что вы делали на этом острове?
Мы пришли как летний лагерь туда, просто посмотреть, узнать для интереса. И арбайтспартия, мы за них были, хотели узнать тоже, может, в будущем полить. Было там не спрятаться, просто у всех паника была, и все шоки были, никто не мог поверить, многие даже не знали, что это правда, нет, потому что никто не подумал об этом, что такое может случиться. Был целый час, даже если ты спрятался, он выглядел как-то это... для меня настоящий казалось. Вот Мовсар звонил отцу.
Но в целом, вот, допустим, камни пытались бросить только вы вот, с Мовсаром.
Мне кажется, это тоже реакция за то, что я-то чеченец, а норвеги не привыкли этому. Мы-то все-таки войну пережили, а они думали, что такое никогда не может произойти. Даже мы думали в тот момент, что такое не может никогда в Норвегии случиться. И если мы даже думали такое, тогда у них вообще вины нету насчет этого. Психологи у нас и врачи пробуют травму убрать, все такое. Но мы-то тоже немножко все-таки, хоть ты пережил, все равно ты будешь в шоке после этого.
Уже после этого разговора я выяснила, что Рустам позвонить своему отцу не мог. Его отец погиб в Чечне в 2003 году. После этого семья эмигрировала в Норвегию. Поведение подростка, в частности то, что в Брейвика бросали камни, изданию «Дагбладет» рассказали в начале выжившие девочки. Эту информацию подтвердил и адвокат самого Брейвика, говорит журналист издания Лина Бруста. Адвокат господина Брейвика подтвердил, что то, что мне сказали, было правдой. Он поговорил с Брейвиком, и тот сказал, что кто-то действительно бросал в него какие-то предметы на том острове. Вот так я и узнала об этом. В любом случае, я думаю, рассказывать эту историю – это правильно, потому что мы описали уже огромное количество свидетельств с острова Утоя. Почему мы не должны верить этим мальчикам, если мы верим всем остальным?
17-летний Анзор Джукаев, так же, как его товарищи, оказался на острове Утоя, но Анзора полиция заподозрила в пособничестве убийцы и арестовала прямо на острове. В камере подросток провел 17 часов. В это время родители считали его погибшим, так как телефон у Анзора конфисковали. Оказывается, на чеченца указал выживший норвежский мальчик. Ему показалось странным, что во время паники Анзор вел себя хладнокровно и не плакал. Анзор Джукаев подтвердил, что собирается обратиться в суд с иском о своем незаконном задержании. Полиция Норвегии уже принесла подростку свои извинения. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода. Итоги недели». Указом министра культуры Грузии знаменитый режиссер Роберт Стуро был снят с должности художественного руководителя Академического театра имени Шота Руставели. Рассказывает тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Роберт Стуро является одним из самых непримиримых оппонентов президента и проводимой им политики. Недавно режиссер даже сравнил Михаила Саакашвили с Гитлером. Но, критикуя политику главы государства, сам Роберт Стуро прибег к весьма странным аргументам. Например, в одном из интервью, отвечая на вопрос журналистки, чем он может объяснить мотивацию президента, великий режиссер ответил так. «Ну, он же армянин. Это все знают. Что тут поделаешь?» Конец цитаты. Позднее Роберт Стуро подкрепил свою мысль еще более странным тезисом. «Не надо удивляться, что люди терпеть не могут представителей иной нации. Я, например, могу не любить негров не потому, что они негры, а потому, что они стоят ниже меня по культуре». Это цитата. Заявления Стуро вызвали бурное возмущение армянской общины страны. Неправительственная организация «Многонациональная Грузия» объявила бойкот театру имени Руставели и потребовала от властей адекватно реагировать на ксенофобские высказывания его художественного руководителя. Лидер многонациональной Грузии Арнольд Степанян сказал в интервью «Радио Свобода», что удовлетворен решением министра об освобождении Роберта Стуро от занимаемой должности.
Не только я, а многие те люди, которые, для которых неприемлема ксенофобия и, в частности, высказывания Стуро по этому поводу, частые высказывания, скажем так. Мы очень давно ждали, что власти наконец-то предпримут этот шаг. Может быть, непопулярный для определенного круга грузинского общества, но все-таки правильный шаг. И снимут его с должности, потому что такой человек, как Стуро, каким бы талантливым он не был бы в его сфере, который, скажем так, очень часто высказывается по отношению представителям других этнических групп негативно, не имеет права находиться на такой должности.
Президент Саакашвили неоднократно говорил, что считает ксенофобов своими личными врагами. По его словам, если кто-либо не любит армян, то для них я буду армянином. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В интервью «Радио Свобода» Роберт Стуро сказал, что его неправильно поняли, и он не расист. Он также опроверг сообщение о том, что теперь возглавит Московский театр на Таганке вместо Юрия Любимова. Вы слушаете программу «Итоги недели». Сегодня на парижском кладбище Пер-Лашес прошли похороны актрисы Катерины Голубевой. Она скоропостижно скончалась на 45-м году жизни. О работах Голубевой я говорил с кинокритиком Андреем Плаховым.
Необычно сложилась судьба Катерины Голубевой, потому что это большая русская актриса и, может быть, одна из главных актрис своего поколения, фактически незамеченная российскими режиссерами, хотя она снималась и в российских фильмах.
Действительно, Катерину Голубеву мы узнали, я лично узнал ее по фильму «Клер Дени. Мне не спится». Потом она играла у Леоса Каракса. Конечно, у Шарунаса Бартоса, собственно, она начинала там. И фильм «Три дня», ее сотрудничество с Бартосом – это очень важный этап ее творческая биография. Она училась в ВГИКе, но быстро выпала из круга молодых российских актеров и актрис и начала сниматься в западном кино, прежде всего во французском. И именно там она сделала себе имя, карьеру, и не просто карьеру, а репутацию музы европейского артхауса, потому что действительно она стала музой для многих крупных режиссеров-авторов, таких как сначала Шарунас Бартос, с которым была связана ее личная жизнь поначалу, потом Леос Каракс, он увидела в фильме Бартоса три дня и не мог забыть это лицо. И она стала его очередной музой после «Жюльет Бинош». Он сделал с ней картину «Пола Икс», которая стала культовой. И таким образом вся ее карьера стала двигаться в русле артхаусного европейского кинематографа. Такой вот разрыв между российскими корнями и той реальной жизнью, которую прожила Катерина Голубева.
Ну вот вы упомянули фильм «Клэр Дени. Мне не спится». Для меня образ Катерины Голубевой связан с началом этого фильма. Помните, когда она приезжает в Париж на такой раздолбанной советской машине с открытым окном и курит все время?
Да, действительно, это символическая роль, потому что фактически она сыграла саму себя, девушку из бывшего СССР или из распавшегося СССР, которая приехала на Запад, во Францию, не зная, собственно, вероятно, языка, во всяком случае, как следует, и будучи абсолютно чужой, но благодаря своей внутренней харизме и какой-то удивительной органике присутствия в этом новом для нее обществе, она очень быстро заняла в нем заметное место и даже потеснила других актрис, французских в частности, которые могли бы претендовать на это место. То есть действительно она стала неким символом нового артхаусного европейского кино 90-х и нулевых годов.
Я знаю, Андрей, что вы не так давно встречались с ней на фестивале в Ханты-Мансийске.
Да, они приезжали туда с Леусом Караксом, и это была очень счастливая пара. Они приехали с двумя детьми, Каракс возглавлял жюри фестиваля, Екатерина была с ним. Действительно, она, с одной стороны, светилась счастьем, с другой стороны, в ее глазах всегда чувствовалась какая-то боль и надлом. И, собственно говоря, мы не знаем точно причины смерти, такой ранней смерти Екатерины Голубевой, но тот роман, который она прожила с Леосом Караксом, он, в общем-то, разыгрывался как бы в жанре, в традиции французской новой волны. Обычно такие романы заканчиваются трагически, и люди умирают молодыми. Такая печальная судьба.
Андрей Плахов. Память актрисы Катерины Голубевой. В пятницу в Париже умер режиссер Рауль Руис. Передачу его памяти слушайте в радиожурнале «Поверх барьеров» 24 августа. Радио «Свобода. Итоги недели». Августовский путч глазами пользователей «Живого журнала». Записки в стилистике 20 лет спустя – самый популярный жанр сетевых дневников уходящей недели. Обзор подготовил Юрий Васильев.
Три самых кайфовых дня в жизни. Но если бы знал, чем все это кончится, никогда бы не пошел. Примерно такой ответ получил пользователь ЖЖ Роммор от тех, кто в августе 1991 года был у Белого дома в Москве. За 20 лет изменилось многое. Среди прочего, к примеру, политические убеждения Анатолия Вассермана. Тем не менее, действия ГКЧП он по сей день считает ошибочными. И вот почему.
Выбор момента оказался хотя и понятен, но неудачен. Срыв подписания Ново-Огарёвского соглашения, превращавшего Союз в конфедерацию, спровоцировал отказ большинства республик от какой бы то ни было внятной формы объединения, и соглашение в Вискулях стало фактически неизбежным. Кроме того, нельзя так уж явно с первой же минуты демонстрировать свое бессилие. Пусть они и боялись задержать всенародно без всяких манипуляций избранного президента Российской Федерации, но уж председатели верховных советов нескольких республик и парочку президентов с невнятным статусом надо было арестовать шумно и демонстративно. Короче, не умеешь – не берись. К услугам этих деятелей был обширный мировой опыт переворотов, и успешных, и провальных. Надеюсь, опыт их переворота окажется кому-то полезен.
Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Постараемся оценить альтернативный вариант развития событий в исполнении «Little Hills».
Допустим, путч увенчался успехом. Горбачев и Ельцин отстранены от власти, курс на либерализацию свернут. Каковы дальнейшие действия путчистов? Им досталась рассыпающаяся экономика со все ускоряющейся инфляцией. 30-процентный дефицит государственного бюджета, то есть субсидировать дальнейшее поддержание твердых цен просто не на что. Разросшийся государственный долг, почти нулевые золотовалютные резервы. Никаких кредитов им бы никто не дал, собственно, и Горбачеву-то уже давали исключительно под политические уступки, неприемлемые для путчистов. В стране дефицит товаров первой необходимости и продуктов питания, длинные очереди, пустые прилавки. Социалистическая идея дискредитирована годами гласности, сепаратистские устремления в республиках разогнаны на полную мощь. И что с этим наследством делать? Не потому ли тряслись руки Инаева, что он, как вице-президент СССР, был прекрасно осведомлен о сложившейся ситуации в экономике и не знал, как ее расхлебывать даже в случае победы ГКЧП?
Поэт Борис Херсонский в то время заведовал отделом общества недавно созданной газеты Одесского горсовета «Одесский вестник», а также был депутатом этого самого совета.
Мы собрались на внеочередную сессию, и сессия приняла решение не подчиниться ГКЧП. Одна из сотрудниц газеты, Валентина Мочалина, ныне ее уже нет, имевшая добротное райкомовское прошлое, в тот день подала заявление о выходе из партии. Говорят, что тогдашний мэр Одессы Валентин Симоненко напился и, сорвав со стены портрет Ильича, долго топтал его ногами. Напиться Валентин Симоненко мог, не знаю, как насчет дальнейшего. У меня было настолько мрачное настроение, насколько это возможно. Мы ходили с моим другом по улице и тупо раздавали какие-то листовки. Терять нам было нечего. И тут мы встретили пьяненького московского приятеля. Он был в шикарном белом костюме, несколько запятнанном и в самом безоблачном расположении духа. Поинтересовался, почему мы такие мрачные. Мы объяснили. «А это все», — заявил знакомец. «Через 3 дня Ельцин их всех арестует». И, пошатываясь, ушел в направлении улицы Садовой. До сих пор интересно, откуда он знал.
Это Одесса, а вот Москва, глазами пользователя «Участник».
19-го иду бросить рюкзак приятелю, чтобы топать налегке к Белому дому. Там все только начиналось. Майор Евдокимов, цветочки и т.п. Пересекая Пречистенку, натыкаюсь на колонну членовозов. Руки свободны, и я вдохновенно кручу им дулю правым предплечьем, лениво размышляя, из какой по счету машины дадут по мне очередь. Как потом у них руки тряслись, видели? Запомнилось многое, вот яркое. С приятелем спускаемся в метро с пачкой ельцинских листовок. Раздаем спешащим на работу чекистам. Стучимся к машинисту метро, пускает внутрь. И пока поезд движется, по громкой связи зачитывает обращение Ельцина. Добровольно, не из-под пистолета.
А вот и Белый дом, глазами телеведущей Ольги Бакушинской.
Мы вылезли из метро Краснопресненская и увидели в темноте молодых парней, которые выламывали железные прутья из ограды высотки. Вообще, обычно парни, выламывающие забор, меня сильно пугают, но лица этих меня поразили. Я не знаю, с чем сравнить. Я думаю, такими будут лица ангельского воинства во время Армагеддона, вдохновенными и светлыми. По мере приближения к Белому дому таких лиц становилось все больше, и, наконец, мы оказались в толпе. Толпе, которую я запомнила на всю жизнь. И все, кто видел эти лица, запомнили их на всю жизнь. Все это было крайне наивно. Какие-то парни учили спасаться пакетами от отравляющих веществ и уворачиваться от гусениц танков, горели костры. Там было хорошо. Я первый и последний раз в жизни увидел то, что для меня навеки осталось русским народом. И ни о какой его иной реинкарнации я с тех пор думать упорно не хочу. Для меня вот это русский народ. Остальное – бал гнилых вампиров.
И совсем идиллическое, без поправки на географию, от пользователя «Плагиатор».
20 лет назад я был в Тамбове. Ничего особенного я не заметил, кроме странной фигни по телевизору. А через пару дней я, мама и папа отдыхали в Сержень-Юрте, это неподалеку от Грозного, который тогда был восхитительным местом отдыха, горы, быстрая река и ежевика на склонах. Папа включил здоровенный такой армейский суперрадиоприемник, и там рассказывали, что КПСС распустили, все отменили. Вечером пошел проливной дождь, но папа уже заказал беседку, где и жарил шашлык маминого изготовления, под большим зонтом. А я налопался маринованного лука, и мне пекло живот. Шашлык жарился из-за дождя чуть дольше, живот прилично пекло. Мама смеялась и говорила, что нельзя быть таким жадным и лопать столько маринованного лука. По радио говорили, что проклятые пучисты арестованы, кто-то там застрелился. А папа, наконец, положил на стол шампуры. Мамин шашлык был, как обычно, восхитительно вкусным.
Обзор российских блогов подготовил Юрий Васильев, а власти Казахстана на этой неделе заблокировали доступ к живому журналу в стране. Доступ казахских пользователей ко Всемирной блог-платформе и многим другим ресурсам был закрыт по решению районного суда Астаны в ответ на иск городского прокурора. Пресс-секретарь городского суда сообщила, что на заблокированных ресурсах размещались материалы, содержащие признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма, публичных призывов
мотивов к совершению актов терроризма и изготовлению взрывных устройств. Наш корреспондент Анна Байдакова попыталась выяснить подробности.
Кто конкретно и чем не угодил властям в «Живом журнале», официально не сообщается. Министр связи и информации Казахстана Аскар Жумагалиев ограничился комментарием в Твиттере. Там на вопрос пользователя «Зачем вы опять заблокировали «Живой журнал»?» чиновник написал, что сайты заблокированы по решению суда. Тем временем, это уже не первый случай, когда казахские пользователи не могут попасть в ЖЖ, говорит политолог Дасым Сатпаев.
Это, скорее всего, связано с активностью дяди президента Рахата Алиева и, возможно, Мухтара Аблязова, который очень активно использует интернет-пространство для дискредитации действующей власти в Казахстане. Блокировка ЖЖ в Казахстане очень долгое время была, и эта блокировка была снята буквально в конце прошлого года перед саммитом ОБСЕ. Но учитывая то, что в Казахстане это уже не первая попытка вообще блокировать оппозиционный сайт, я не говорю про ЖЖ, потому что все-таки международный проект. Если брать чисто казахстанские проекты, то многие оппозиционные казахстанские сайты, они давно уже либо блокируются, либо постоянно подвергаются DDoS-атакам. Самый свежий пример – это сайт guljan.org, сайт, который открыла одна из известных в Казахстане оппозиционных деятелей Гульжан Эргалиева.
Казахских блогеров не сильно задела блокировка «Живого журнала», считает интернет-эксперт из Казахстана Александр Ляхов. Анонимайзер – это слово в Казахстане известно многим. Означает оно специальный сайт, с которого можно зайти на любой ресурс, не раскрывая своих данных, а значит обойти запрет своей страны.
Для более-менее продвинутых пользователей никаких проблем все равно не существует, чтобы зайти и даже вписать.
В Казахстане, наверное, много таких продвинутых пользователей в связи с тем, что практикуется блокировка сайтов.
Совершенно верно.
Наряду с «Живым журналом» заблокирован также его российский конкурент «Живой интернет» и еще порядка 20 ресурсов. Анна Байдакова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Юбилей поучительный. В юбилейные дни виднеет деградация. Все, кто еще может, собираются за столом и начинают говорить слова. И слова по преимуществу пошлые, и лица безо всяких слов говорят о пройденном пути. 20-летие августовского путча российский истеблишмент отмечает по полной программе. Во всей красе ума и чести. Спикер Грызлов сообщил россиянам свежую новость о том, что Советский Союз развалил Горбачев. Явлинский снова вышел весь в белом и привычно пометил прошлогодний снег. Сокол Жириновец, депутат Егиазарян, тот самый, который, будучи подследственным, поставлял девочек человеку, похожему на генпрокурора, разразился воспоминаниями о том, как лично снимал памятник Дзержинскому. А вечером еще кино будет по Первому каналу. Вот мы там правды услышим. Короче, юбилей. В нашем случае разновидность панихиды. И только имена троих ребят, Дмитрия Комаря, Владимира Усова и Ильи Кричевского, помогут нам вспомнить о свободе и достоинстве, которые отстоял в те славные дни российский народ. Народ, который после этого снова на долгие годы стал населением.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».